К вялому удивлению Мазура господин Ман на первый взгляд не выказывал и тени волнения, как будто вовсе и не ему предстояло вскоре продать своего давнего собрата по нелегкому пиратскому ремеслу. Он непринужденно обсуждал меню с куколкой-официанткой, вольно раскинувшись на стуле в позе хозяина жизни, известного здесь всем и каждому. Пожалуй, так оно и было. Мазур то и дело перехватывал направленные на своего соседа взгляды, его явно узнавали, но не подходили и даже не приветствовали жестами. Но, скорее всего, тут имелся свой неписанный этикет, предписывавший ни за что не узнавать знакомого, если он сидит с личностью незнакомой. Мало ли, какими они там заняты делами. Как ни беги от экзотики, а она рано или поздно настигнет. С точки зрения советского офицера, не избалованного заграничными ресторациями, кабак этот выглядел неприкрытой экзотикой. Все эти фестончатые фонари, распространявшие мягкий приглушенный свет, решетчатые перегородочки, гирлянды, восточные орнаменты на стенах, жаровинки под черными сковородами, расписные ширмы, не говоря уж о возвышении, на коем вокруг сверкавшего сусальным золотом шеста грациозно выгибалась черноволосая красотка, успевшая освободиться от части одежд. На миг позволив себе расслабиться, Мазур подумал, что в его ремесле есть, как ни крути, своя прелесть. Попробуйте представить себе обыкновенного капитан-лейтенанта советского флота, который отправился бы в ночной кабак, где нагло расселся за столиком посреди аборигенов и стал бы, потягивая виски, созерцать стриптиз, олицетворение разложения буржуазного общества. Представили? Захолустный гарнизончик где-нибудь на Чукотке был бы для такого проказника-вольнодумца раем земным после соответствующих орковыводов и громов средь ясного неба. «А она вам нравится?» — спокойно поинтересовался Ма, небрежно ткнув сигаретой в сторону танцовщиц. «Ну, а почему бы и нет?» — пожал плечами Мазур. «Красивые девушки мне обычно нравятся. А вы что, предпочитаете мальчиков?»
«Предпочитаю девушек», — ответил Ма без промедления. «Я просто считал, что идеология вам не позволяет глупости».
«Да», — прищурился Ма. «Я был на континенте лет 5 назад. Жуткое зрелище. Одинаково одетые толпы, мириады значков с ликом Мао».
«Вы уж не путайте нас с китайцами», — сказал Мазур. «Мы, знаете ли, не впадаем в такие крайности».
«Хотите сказать, что живете свободно?»
«Да, в общем-то», — сказал Мазур.
«Я вам выдам страшный секрет, господин Ма. У нас тоже есть рестораны, и там порой тоже появляются танцовщицы на сцене, пусть даже не блещущие такой вот откровенностью». Кивнул он в сторону низенькой эстрады, где грациозная красотка уже осталась в немудрящем наряде Евы.
«Ах, вот как!» — прищурился Ма.
«Ну, если вы говорите правду, это означает, что перемены пошли. А вы, пожалуй, что говорите правду. Я видел вашу кинохронику 50-х годов и видел парочку ваших же художественных фильмов гораздо более позднего времени». Определенные изменения налицо. Есть даже сцены, прямо приближающиеся к эротике. Если так пойдет дальше, лет через 20 вы вернетесь к тому, против чего устраивали революцию. У вас будет стриптиз, а ваши люди станут рассчитываться долларами.
«Да бросьте», — усмехнулся Мазур.
«Скажите еще, что у нас будут капиталисты и полиция».
«Ну, почему бы и нет?
Человек всегда стремился к тому, чтобы жить сытно, и это его подспудное желание рано или поздно уничтожает плоды любых революций, хотя пока что лично я не в состоянии представить кардинальные изменения в континентальном Китае. Но как знать?»
Да вы философ, м? Каждый китаец чуточку философ, сказал Ма. Это изначальное. Полуотвернувшись, он небрежным жестом подозвал официантку и что-то сказал ей на непонятном языке. Вновь повернувшись к Мазару, непринужденно продолжил. В конце концов, философия — это то, что испокон веков помогало китайцам бороться с любыми превратностями судьбы. С любыми. Ну, пожалуй, он все же играл, бутафорил, изображал полнейшую непринужденность, беззаботность, спокойствие, чтобы не выглядеть перед Мазуром и перед самим собой пленником, которого сломали. Ну и черт с ним. Вполне естественная попытка сохранить лицо. Лишь бы не продал флибустьер чертов, лишь бы не оповестил о своем провале каким-нибудь условным знаком или безобидным словечком из тех, что Мазур не в состоянии понять. За соседним столиком в компании господина Герберта и князя восседает Лаврик. Шумная компания подгулявших белых мореходов, пока что не выходящих за рамки приличий. Метрах в 20 в углу примостились морской змей и пара его ребят, такие же мореплаватели, только что усевшиеся за столик и успевшие принять по первой. Без сомнения, здесь присутствуют и другие, не имеющие отношения к Нептуну, но служащие тем же морским богам. Даже если Ма продаст, есть все шансы уйти отсюда целыми и невредимыми при такой-то концентрации морских дьяволов и шпионов и умении их за себя постоять в любой ситуации. Но вот чертов Лао может смыться. И лови его потом по всем южным морям. Господин Ма, как мило, что вы вновь посетили нас. Давешняя танцовщица уже в коротеньком белом платье стояла возле их столика, и на ее свеженьком очаровательном личике играла неподдельно радостная улыбка. Щедр должно быть сосед Мазура с милыми созданиями. Щедр. Он как глазоньками играет. Чертовка! Определенно в предвкушении приятных гостинцев с водяными знаками и прожилочками. Мазур ощутил мимолетную обиду на то, что она такая юная, свежая и очаровательная. По всем идеологическим нормам правильной жизни ей полагалось быть потасканной и вульгарной. Она вон какая! Ма, небрежно притянув красотку за талию, что-то пошептал ей на ухо, и она без промедления порхнула на колени Мазура, устроилась на них столь непринужденно, словно он этого и требовал. Ну, ничего необычного. Там и сям, за столиками, маячили столь же непринужденные красотки, не переходившие, впрочем, границ приличия. Мазур стоически терпел, уже определив к тому времени, что кроме означенного платьица на красотке ничего более не имеется. Судя по первым наблюдениям, происходило это очаровательное создание с Филиппин. «Я надеюсь, вы подружитесь, как ни в чем не бывало», — сказал Ма, отечески взирая на эту идиллию. «Не обижайте ее, друг мой, она девушка добрая и отзывчивая». «Ну что вы, мне и в голову не придет!» — в тон ему сказал Мазур, без труда удерживая на коленях сей очаровательный груз. «К юным и красивым танцовщицам следует относиться со всем уважением, ведь они порой делают головокружительную карьеру и на суше, и на морях, что характерно». Девушка, должно быть, оказалась не глупа и прекрасно поняла подтекст. Она бросила на Ма быстрый взгляд, хлопнула ресницами, личико на краткий миг стало испуганным и серьезным. Без сомнения, она прекрасно знала, что за пашенку пашет господин Ма. «Интересно», — подумал Мазур, — «какого черта он ее отправил ко мне на колени?» Забавляется, пытаясь усмотреть хоть каплю юмора, в своем сложном положении или намерен сдернуть. Но не может же он не понимать, что блокирован со всех сторон.
Да и красотку, в случае чего, смахнуть с колен — секундное дело. На всякий случай он подобрался, готовый к неожиданностям, и продолжал с безмятежной рожей общаться с восседавшей на коленях красавицей, перебиравшей форменные пуговицы его белоснежной рубашки и щебетавшей всякий вздор. Откуда, мол, гостенек к нам приплыл? Нравится ли ему здесь? Нравятся ли местные девушки? И конкретно та, что в данный момент прельщена и покорена бравым капитаном. Смотревший через ее плечо Ма вдруг на миг дрогнул лицом, отставил бокал и послал Мазуру многозначительный взгляд. Тот понял. Откровенно оглянулся. В конце концов, он был не шпионом каким-нибудь, не тайным агентом, а собравшимся заключить сомнительную сделку с пиратами, моряком, имевшим право волноваться. Трое китайцев в белоснежных костюмах направлялись прямо к их столику. Мазур почувствовал, как ладонь девушки застыла на его плече. Ну, конечно, она и их знала. Сообразительная киса, имеющая жизненный опыт. «Анита, прелесть, погуляй пока. Мы будем заняты серьезным делом», — небрежно распорядился Ма. Девица проворно вспорхнула с колен Мазура и ушла куда-то вглубь зала, не оглядываясь. Троица остановилась у столика. Мазур, моментально прокачавший ситуацию, решил, что главный у них тот, что посередине. Двое по бокам, несмотря на всю загадочность для европейца, внешне бесстрастных восточных физиономий несли на рожах неизгладимую печать вечных шестерок. А вот тот, что в центре, от него прямо-таки веяло умной и злой силой, которую человек определенной профессии обязан определять смаху не хуже гончей собаки в погоне за зайчишкой, пересекшей след волка. Ма спокойно произнес несколько фраз, надо полагать, по-китайски. Мазур все равно не понял ни словечка. На душе было неуютно. С тем же успехом эти мяукающие короткие слова могли означать что-то вроде «Ребята, этому поганому шпику нужно немедленно оторвать башку» и еще что-нибудь. Кульминация, а? Стоявший в центре скупо улыбнулся Мазуру. «Господин Хансен? Очень приятно. Меня зовут Лао. Мой друг Ма говорит, что у вас дело ко мне». «Взаимовыгодное», — сказал Мазур твердо. «Вот как? Это интересно. В нашей несовершенной вселенной не столь уж часто случаются взаимовыгодные дела». Лао смотрел на него спокойно, без улыбки. «В таком случае не перейти ли нам в более удобное место?» Он отвернулся с таким видом, словно заранее ждал, что Мазур послушно последует за ним. Чтобы не показаться с самого начала излишне услужливым, Мазур не шелохнулся, спокойно спросил, «А куда это?» «Здесь вроде бы удобно». Лао обернулся, чуть приподнял левую бровь. «Вы чего-то боитесь?» «Бросьте. Здесь есть уютные задние комнаты, где можно говорить совершенно спокойно». «Успокойтесь, я же не зову вас в какие-то грязные трущобы. Идемте». Мазур, встав без особой спешки, двинулся за ним. Двое спутников Лао замыкали шествие, но в этом пока что не было ни угрозы, ни опасности. «Это нашинские игры», — мельком подумал Мазур. «Ребята, конечно, хваткие, что и говорить, но нас, знаете ли, учили и с такими хватами общаться на очень ограниченном пространстве». За ширмой, куда направился Лао, оказался узкий полутемный коридор, едва-едва освещенный парой синих причудливых фонариков. Мазура моментально зажали с двух сторон, как шлюху на танцульках, но он, ощутив на теле жесткие лапы, не стал дергаться. Ничего страшного пока что не происходило. Один из рангутангов что-то коротко бросил на непонятном наречии, и хватка ослабла. Его больше не держали в коробочке.
«Бога ради, простите за эти неизбежные предосторожности», — небрежно сказал Лао. «Люди, знаете ли, склонны таскать на себе всякую гадость, оружие, звукозаписывающую аппаратуру, а я, знаете ли, брезглив. Но с вами пока что все в порядке. Пожалуйста, сюда».
Он вошел первым, не оглядываясь. Мазур последовал за ним, а оба молчаливых охранника остались снаружи. Небольшая квадратная комнатка, обставленная в японском стиле гармоничной пустоты, циновки на полу, крохотный резной столик с асимметрично установленной на нем синей стеклянной вазочкой. И все. Ни единой табуретки. Лао привычно опустился на пол, сел, подвернув ноги. Очень, может быть, такая меблировка для того была и задумана, чтобы сходу поставить европейского человека в неловкое положение и заставить его чувствовать себя второсортным просителем. Ну уж хрен! Мазур столь же непринужденно сел на корточки, потом растянулся на жесткой циновке, подпершись локтем, так, чтобы при нужде моментально взмыть в прыжке и поинтересоваться левой подмышкой собеседника. Похоже, Лао был брезглив лишь в отношении чужого оружия. У него самого под легким пиджаком висело в кувыре нечто солидное, уж никак не дамская безделушка смешного калибра. Мазур это определил совершенно точно. «Итак», — преспокойно спросил Лао, — «Ма сказал, что у вас есть некое предложение. Как вы?» «Только что сказали, взаимовыгодное. Я готов его выслушать, если оно будет изложено не очень многословно и по-деловому». «Вы не спрашиваете, кто я такой?» — усмехнулся Мазур. «Ма мне говорил, вы суперкарго с Нептуна, верно?» «Новоявленный, уточняю». «Вот в том-то и оно», — сказал Мазур. «В том-то и оно». «Вам не нравится повышение? Вы, насколько мне известно, были вторым помощником, а теперь стали старшим. Почему же вам это не нравится? Согласитесь, человеку не свойственно грустить, когда его повышают». «Тут есть свои нюансы», — сказал Мазур. «Знаете, не будем играть словами, вы правы. Давайте по-деловому. Мне известно, кто вы и чем занимаетесь». «Очаровательно», — сказал Лао с мимолетной загадочной улыбкой. «А то, что посторонним людям за подобные высказанные вслух заявления порою отрезают язык и рубят руки, вам известно?» «Это все не из садизма», — пояснил он любезно. «Без языка человек не может говорить, а без рук — писать». «Ну, писать при нужде можно и пальцем ноги». «Ну, это скорее символ», — сказал Лао терпеливо. «А мы, восточные люди, любим символы. Итак?» «Дело у меня предельно простое», — сказал Мазур. «На Нептуне довольно ценный груз. Я сообщаю вам маршрут следования, а вы, в свою очередь, дарите мне $10 000».
«Деньги немалые. Груз того стоит».
«Возможно», — кивнул Лао. — «Но вы, господин Хансен, упускаете очень существенную подробность. Не спорю, японские цветные телевизоры — интересный, ликвидный товар, но, простите за свойственный бизнесмену цинизм, к чему нам нести лишние расходы и платить вам 10 000? Наших людей хватает и в управлении порта, и в капитанате, и, признаюсь вам откровенно, в таможне, а также полиции. И маршрут следования Нептуна мне уже известен».
«Ну да», — широко осклабился Мазур. «Вы имеете в виду легальный? Мимо Парад-Тачая, в Мабайский пролив». «А почему вы решили, что Нептун пойдет именно этим заявленным курсом?»
«Объясните», — бросил Лао, прищурившись.
«Маршрут будет совершенно другим», — сказал Мазур с той же широкой ухмылкой. «Понятно вам? До Парад-Тачая вы
Вряд ли рискнете что-нибудь предпринять, в тех местах полно патрулей. Но в том-то и штука, что после парад-то чая Нептун ляжет на совершенно другой курс. И у вас есть все шансы упустить судно.
Интересно, — сказал Лао бесстрастно.
Согласен, это интересно.
А почему же так произойдет?
Там нет никаких телевизоров, — сказал Мазур. Это только коробки, любезный господин Лао. А вместо телевизоров в них автоматы. Точнее говоря, пистолеты-пулеметы. Из разряда компактных. Беретта, типа 12, и германские Вальтер Курц. Кое для кого это еще более ликвидный и интересный товар, нежели японские телевизоры, не правда ли?
Пожалуй, протянул Лао. Пожалуй. И для кого же груз?
Вы никогда не слышали о штуке под названием аванс? В это понятие входит ровно половина, 5000.
И все же многовато, 5. Аванс 2.
Дорогой господин Лао, проникновенно сказал Мазур, я эту цифру взял не с потолка. Мне необходима именно такая сумма. Именно такая сумма необходима, чтобы покинуть и эти места, и суда, вроде Нептуна, устроиться на хорошее место в Европе.
«Что, в Европе тоже берут взятки за устройство на хорошее место?» — усмехнулся Лао.
«А где их не берут?»
7. 9. «Господин Хансен, вы, я вижу, не глупый человек». Не может быть, чтобы вы не предусмотрели возможность манипуляции с суммами. Давайте по старому торговому обычаю разделим разницу пополам. 8. Это мое последнее слово.
После некоторого раздумья, старательно изображаемого, Мазур махнул рукой. Идет. Но половину вперед. Уже сунув руку во внутренний карман белоснежного пиджака, Лао вдруг осклабился. «А вы не боитесь, что я пожелаю получить от вас информацию даром?»
«Ах ты, поганец!» — ласково подумал Мазур. «Хочешь получить за свои денежки максимум удовольствия, а вот те хрен!»
И уверенно сказал: «Нет, нисколечко не боюсь. Ну, во-первых, господин Ма вас аттестовал как очень умного человека. Перед таким рейсом, с таким грузом, исчезновение суперкарго способно привести к самым непредсказуемым последствиям. Я эти последствия даже просчитать не берусь. Ну, во-вторых, я немного наслышан о вашем братстве. Вы, насколько мне известно, честно расплачивайтесь за информацию. Кто бы стал с вами сотрудничать, распространись широко известие, что вы предпочитаете в честных сделках расплачиваться пулями».